Общественное мнение. Все это в ближайший час программы «Время свободы». Европейский Союз в эти минуты проводит экстренную встречу по вопросу оппозиции в отношении Беларуси в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. Начало конфликта было положено 4 июля, когда с борта шведского легкого самолета в районе Минска были сброшены 800 плюшевых мишек с листовками о свободе слова. В ответ белорусские власти выслали посла Швеции и других шведских дипломатов. За сегодняшними событиями следит мой коллега Александр Гостев. Он рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александр. Что происходит в Брюсселе?
Здравствуйте, Валентин. Обсуждение, видимо, еще продолжается. Радио «Свобода» располагает проектом итогового заявления европейских дипломатов, постоянных представителей своих стран при ЕС, которые они, скорее всего, примут по итогам сегодняшней встречи. В нем говорится, что при рассмотрении вопроса о новых санкциях против Белоруссии, а специальное заседание по этому поводу запланировано примерно на середину октября этого года, цитата, «будет принята во внимание высылка шведского посла из Минска». Очевидно, дипломаты собираются выработать консолидированную позицию. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон сообщила, что члены ЕС изучают возможные ответные действия, в частности, рекомендации закрыть все посольства стран Евросоюза в Минске. Напомню, еще 3 августа Минск экстренно покинул посол Швеции Стефан Эриксон, которому власти Беларуси отказали в продлении аккредитации. Дипломата обвинили в деструктивной деятельности. 8 августа МИД Беларуси объявил об отзыве всех сотрудников белорусского посольства в Стокгольме, и шведской стороне рекомендовано предпринять аналогичные меры, отозвать всех своих дипломатов из Минска до 30 августа. И аналитики действительно уверены, что основанием для такого конфликта стали события, когда со стороны Литвы в Белоруссию беспрепятственно влетел вот этот легкомоторный шведский самолет. Он без труда обошел системы ПВО Белоруссии, и экипаж его из двух сотрудников стокгольмской пиар-компании «Студио Тоталь» 1,5 часа летал над страной, в итоге долетев до западной окраины Минска, и за это время с самолета действительно были сброшены 800 плюшевых медвежат с листовками в защиту свободы слова в Белоруссии.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что за развитием сегодняшних событий следит мой коллега Александр Гостев. А корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней сообщает, что вчера вечером президент Беларуси Александр Лукашенко вполне определенно высказался, наконец, о нынешнем дипломатическом конфликте.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что плюшевые делишки просто наложились на давно созревавший конфликт с официальным Стокгольмом.
Некоторые связывают эту проблему не то с плюшевыми медведями, то ли со слонами. Но это абсолютно разные вещи. Это произошло наложение на эту проблему как раз вот этого плюшевых делишек. Но это другая тема. Я поручаю МИДу, вникните, есть ли у нас еще возможности как-то отреагировать в спокойном ключе. Таких возможностей нет. Они мне доложили, я сказал, вывозите посольство, эвакуируйте из Швеции. Забирайте оттуда посольство, у нас ноль товарооборота, ноль интереса. Но и им сказали, ребята, собирайте чемоданы, вас не торопим, как вы нас. Захотите вы с нами сотрудничать, мы в любой момент вернемся на вашу землю и пригласим вас в Беларусь.
Возможно ли повторение демарша полугодовой давности, когда в ответ на введение экономических санкций против белорусского режима из Белоруссии был выслан посол Польши, в ответ на что Минск солидарно покинули все руководители дипмиссии стран Евросоюза? Политолог, редактор интернет-газеты «Белорусские новости» Александр Класковский такой вариант событий считает маловероятным, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
Официальный Минск рассчитывает на слабость Европы, на то, что вот тряпкой по физиономии в очередной раз Брюссель получит и утрется. Это, знаете, в диктатуре принимаются решения за одну секунду импульсивные, вот как выбросили шведского посла и пошло-поехало. Брюссель – это 27 демократий, и там маленькая какая-то страна может, что называется, упереться рогом. Полгода назад, когда решался вопрос о санкциях против белорусского режима, маленькая Словения уперлась, потому что у нее бизнес и интересы здесь. То, что какой-то символический ответ должен быть, да, потому что затронули Швецию, затронули амбиции всего Евросоюза. Но, может быть, все-таки Европа на первом этапе ограничится риторикой, тем более сейчас август, сейчас мертвый сезон, и просто нет кворума политиков. Многие на пляжах отдыхают для того, чтобы, фигурально говоря, объявить полномасштабную войну последней диктатуре Европы, как они называют белорусский режим.
Пока белорусско-шведский конфликт набирает обороты, в статусе обвиняемых за решетку решеткой остаются два молодых человека, имеющих весьма опосредованное отношение к спорам политиков. Вот уже более месяца в следственном изоляторе КГБ удерживаются фотограф Антон Сурябин и риэлтор Сергей Башаримов. Обоим предъявлено обвинение в пособничестве нарушению государственной границы Республики Белоруссия. Сурябин первым разместил на своем сайте фотографии мишек-десантников, а Башаримов якобы сдавал квартиру в Минске двум другим шведам, которые обеспечивали наземное прикрытие воздушному экипажу. 9 августа суд наказал крупными штрафами фоторепортера Юлию Дорошкевич и корреспондента «Комсомольской правды» в Белоруссии Ирину Козлик. Они были задержаны в тот момент, когда пытались сфотографироваться с игрушечным медвежонком, тем самым высказав поддержку прежде всего своему коллеге Антону Сурябину. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Дипломатический конфликт мы обсуждаем с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дрокохрустом. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Юрий. Скажите, Белоруссия не боится, судя по всему, обострения отношений с Европой?
Судя по всему, не боится. Я думаю, что этому есть несколько причин. Одна та, что экономическая ситуация по сравнению с прошлогодним кризисом, в общем-то, стала заметно лучше. Не намного лучше, но лучше. По крайней мере, ситуация, что надо отдавать полцарства, так сказать, за коня или там за любовь европейцев или за их деньги скорее. Вот. Ну, вот она как бы немножко ушла в прошлое. С другой стороны, в общем-то, восточный сосед проявляет, в общем-то, невиданную щедрость, по крайней мере, в последнее время. Ну и плюс к тому, вот мы с вами слышали этот конфликт вокруг Пуссериот, который вызывает раздражение на Западе, раздражение России, вызывает раздражение позиции России по поводу Сирии и по многим другим позициям. Ну и Александр Лукашенко, в общем-то, возможно, считает, что в этой ситуации Путин будет его поддерживать, что бы он ни делал. Ну, а поскольку все-таки вот этими самыми мишками, медвежьим десантом, так сказать, его, в общем-то, обидели, его унизили, его сделали смешным, ну, вот он решил так отомстить и, так сказать, показать, что не он, а вот другая сторона больше подвержена медвежьей болезни.
Как далеко может зайти белорусская сторона вот в этом конфликте?
Ну, вы знаете, она уже дошла достаточно далеко, то есть фактически не просто посла выслали, а фактически выгнали посольство.
Но если речь пойдет об отношениях со всеми европейскими странами?
Ну, вы знаете, вот тут как бы действует шахматный принцип, что угроза сильнее исполнения. И в этом смысле удаление посольств, вот, это еще неизвестно, кому от этого будет хуже. Потому что, вот ну, удаление посольства, это, в общем-то, сужение возможностей влиять на соответствующую страну. Кроме того, как во время одного из кризисов сказал мне один западный дипломат, что он мне сказал, так мы, в общем-то, могли бы отсюда, в общем-то, и навсегда уехать, поскольку власти тут так ведут. Но, вы знаете, вот российский посол, сказал он мне, из Беларуси никогда не уедет, поэтому и мы надолго не уедем. Вот. И я не исключаю, что вот сейчас в Евросоюзе, когда обсуждают вот эту возможность как бы отозвать все посольства, вот учитывают в первую очередь этот фактор, во вторую, я думаю, очередь тот фактор, что, ну вот уже отзывали в этом году, и послы это, в общем-то, не челноки, которые вот взяли, уехали, приехали, так сказать, через полгода, но это смешно будет выглядеть. И, наконец, в-третьих, сейчас в Беларуси идет избирательная кампания, выборы в парламент. В общем-то, никто особо не ожидает от них каких-то, так сказать, прорывов к демократии, но, в общем-то, я думаю, западные страны думают, что вот если мы сейчас как бы углубим этот конфликт, проведем его эскалацию, Лукашенко выборы проведет плохо, и мы сами потом будем жалеть, что, может, если бы мы его как бы лишний раз не злили, так они, может, были получше. И вот судя по тому документу, который мы получили проекту. В общем-то, решения, может быть, и будут приняты вот как раз такие достаточно жесткие, но после выборов, в конце октября. А выборы 23 сентября.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, что ситуацию в Беларуси и конфликт страны с Европой дипломатической мы обсуждали с обозревателем Белорусской службы «Радио Свободы» Юрием Дрокохрустом. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 18 часов и уже 16 минут. Время напомнить о кратких новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участницы пан-группы «Pussy Riot» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». В Петербурге сегодня вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака. Ему исполнилось бы 75 лет. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения Платону Лебедеву на 3 года и 4 месяца. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Памяти Петра Фоменко», документальное кино, режиссер Виталий Манский и герой его фильмов. У микрофона политики, что говорит о политическом деятеле, его голос, интонация и тембр. И в рубрике «Наши современники» автор книги «Особенно Ломбарди» Аркадий Ипполитов. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Кирове сегодня состоялся пикет за освобождение политзаключенных, таких как Михаил Ходорковский, группа «Pussy Riot» и других, рассказывает Екатерина Лушникова.
Пикет был организован комитетом протестных действий Кирова. Ожидалось, что в акции примут участие около 20 человек. Однако на площадь вышли только 10 от участия в пикете. Неожиданно отказались региональные отделения партии КПРФ и «Справедливой России». Как выяснилось, люди опасаются репрессий, рассказывает организатор акции Татьяна Тимирешева.
Я вчера по этому вопросу общалась с молодежью, приглашала принять участие в пикете. Они сослались мне на то, что если они примут участие в пикете, они будут преследоваться Центром противодействия экстремизму. То есть я так понимаю, что страх вот перед какими-то силовыми структурами, он уже с детства есть у молодежи вот в нашей стране. С молоком матери, что ли, он впитан. И на основании этого вот люди как-то, они очень пассивны.
Участники акции, те, кто пришел, держали в руках растяжку «Свободу политзаключенным», а также плакаты с надписями «За убийство штраф», «За пикет срок». Прохожим раздавались листовки со списком политзаключенных современной России.
После Болотной было много задержаний, арестов. Есть люди, которые преследуются постоянно. То есть не только политические заключенные у нас есть. У нас есть люди, которые по экономическим вопросам не согласны с властью, и они преследуются. Чичваркин, пожалуйста. Pussy Riot, Пичугин. Националисты, антифашисты. Это все одно и то же. Невинно осужденные, ни за что осужденные, политические заключенные. Это все есть.
Во время пикета к протестующим подошел сотрудник полиции и предложил подписать бумагу об ответственности за нарушение правил поведения публичной акции. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Как вы слышали, в ходе пикета в Кирове упоминалось и дело «Pussy Riot». Как вы слышали также в новостях, участницы пан-группы «Pussy Riot» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Премия Кандинского вручается за достижения в области современного искусства в России. Участницы «Pussy Riot» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Сумуцевич номинированы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони», который они устроили в храме Христа Спасителя. За этот же панк-молебен их судят. Приговор будет вынесен 17 августа. И дело «Pussy Riot» остается в центре общественного внимания. Многие наблюдатели называют дело знаковым и показательным, ярко проявляющим суть политики и идеологии нынешних российских властей и особенности государственного устройства. Идеологические и эстетические вопросы находились в центре процесса «Pussy Riot», вероятно, потому что девушек судили именно за художественную акцию, пусть и остро-политического характера. Об акции «Pussy Riot» в художественном контексте и об аналогиях с судьбами концептуального искусства в советские времена мы говорим с нью-йоркским художником Виталием Комаром, участником разгромленной в 1974 году бульдозерной выставки и одним из основателей соцарта, направления искусства, использовавшего в своих произведениях образы официальной идеологии. Давайте попробуем сравнить историю с этим панк-молебном, с так называемой бульдозерной выставкой. Если воспринимать бульдозерную выставку как перформанс, как выход художников на улицу, можно ли тут найти аналогии?
Я думаю, что мой опыт, как бы вот в те брежневские времена, он очень важен для молодых художников сегодняшней России. А для меня это была полная неожиданность, когда появились там люди, представители властей, стали ломать картины, и моих несколько работ вместе с Аликом Меламидом уничтожили, и Оскара Рабина работы уничтожили, и те, кто сопротивлялся, были задержаны на 15 суток, кстати говоря, довольно мягче, чем сейчас. По-моему, эта группа уже находится чуть ли заключении 4 месяца, если не больше, в предварительном заключении. Художников в случае с бульдозерной выставкой выпустили на свободу, и вдруг неожиданно, как результат каких-то там бюрократических столкновений на самом верху, нам неизвестных, неведомых до сих пор, вдруг разрешили выставку в Измайловском парке. Это было совершенно уникально. Я помню историю, когда был солнечный день. Это, как я понимаю, это было такое первая ласточка перестройки. Никакой цензуры не было фактически. Люди приносили все, что хотели. Тысячи людей пришли смотреть наши работы, меня и моих друзей. Нас уже было там не раз-два и обчелся, как на бульдозерах. Уже несколько десятков художников пришло в Измайлово и принесло свои работы. Я участвовал и в той, и в другой выставке. И, конечно, было ощущение удивительной легкости и свободы. А вот, например, в последний свой визит в Москву я чувствовал все-таки какое-то напряжение между людьми, даже на улицах.
Акция «Пуссирайт» — это концептуальное искусство?
Вы знаете, очень интересно, что называть искусством концептуальным и что вообще называть искусством. К сожалению, многие участники этого конфликта плохо помнят историю. В свое время английский суд, кстати говоря, это тоже разбиралось в суде, обсуждал вот это определение, что называть искусством. В связи с чем это обсуждалось? Дело в том, что знаменитый американский художник Уистлер, который очень часто выставлялся и в Лондоне, в частности, он написал картину, это конец 19 века, до появления абстракционизма, до появления модернистских течений, включая концептуализм. Он написал картину, которая называлась «Ноктюрн черная с золотом». Так вот, знаменитый критик Рескин, когда смотрел на эту картину, он увидел черные какие-то пятна, и на них какие-то светлые, более золотистые пятна и так далее. Уистлер изобразил ощущение от какого-то фейерверка в лондонском парке в ночном небе. То есть это была, грубо говоря, одна из первых абстрактных картин до пионеров модернизма. Так вот, Рескин подал в суд на него. Он был знаменитый критик и очень богатый человек, и истратил громадные деньги на процесс. Уистлер был просто разорен в конце этого процесса. Но, тем не менее, знаменитый своей объективностью английский суд постановил, что утверждение Рескина, что действия и произведения Уистлера нельзя назвать искусством, потому что это не искусство с точки зрения Рескина и еще, может быть, его даже друзей, этот суд постановил, что все названное художником произведением искусств следует считать произведением искусств. Это звучит как то, что позднее утверждали дадаисты и некоторые русские акционисты типа футуристов. Вы знаете, футуристы ведь устраивали большие скандалы, вплоть до битья графинов о головы публики, сидящей в первом ряду во время выступлений футуристов. И, тем не менее, Россия должна гордиться вот этими экспериментами в искусстве, которые сдвинули искусство из такого своего рода брежневского застоя.
Об акции «Пуссирайт» мы говорили с нью-йоркским художником Виталием Комаром. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
В наших информационных программах мы ежедневно рассказываем о ситуации в Сирии, где продолжается противостояние между режимом Башара Асада и повстанцами. Что пишут об этом сегодняшние газеты?
Западная пресса сегодня сообщает о тактическом отступлении повстанцев в сирийском Алеппо, финансовом центре страны. Борьба за этот город ведется уже почти 2 недели. Район Салахиддин, который был опорным пунктом свободной сирийской армии, полностью оставлен после массированного наступления военных, верных президенту Башару Асаду, с применением танков и боевых самолетов. До этого отступления повстанцы заявляли о том, что контролируют половину города Алеппо. Газеты также сообщают о назначении нового премьер-министра Сирии. Им стал Омар Галаванджи, ранее занимавший пост министра здравоохранения. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Галаванджи – суннит родом из города Дераа, где в марте 2011 года начались выступления против режима Башара Асада. Новый премьер-министр Сирии – выпускник университета в Дамаске, а в родном городе он много лет возглавлял отделение партии «Баас», за которой до проведенного в феврале этого года референдума была закреплена ведущая роль. контроль. Его предшественник Риад Хиджаб перешел на сторону оппозиции. Газета также сообщает, что повстанцы заявили о своем намерении вернуться в район Салахиддин после пополнения запасов оружия. Однако, по заявлениям боевых командиров, силы на исходе, и в последнее время они испытывают нехватку оружия. Сегодня утром министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк заявил, что помимо гуманитарной помощи будет выделено дополнительно 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве помощи оппозиционной свободной сирийской армии на закупку средств связи и спутникового оборудования, а также портативных электрогенераторов и фильтров для воды. Хик подчеркнул, что на выделенные средства не будет закупаться оружие. В статье, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», говорится, что о напряженности обстановки свидетельствует и усиление пропаганды с обеих сторон. Повстанцы заявляют, что, цитирую, «Россия и Иран, самые стойкие союзники Башара Асада, посылают в Сирию советников». Конец цитаты. Напомню, что на днях повстанцы заявили об убийстве российского генерал-майора Владимира Кужеева, который позже выступил с заявлением, что он жив и находится в Москве. В то же время официальная сирийская информационное агентство САНА регулярно сообщает о гигантском количестве убитых и раненых повстанцах и о том, что в их рядах есть бойцы из Ливии, Йемена и Афганистана. Газета напоминает, что эти утверждения никто не может подтвердить, так как находящимся в Сирии журналистам не позволяют проводить независимое расследование происходящего. Но одновременно эти заявления ставят под сомнение готовность повстанцев и поддерживающих их политиков и военных, сбежавших ранее из Сирии, стать альтернативой правлению режима Асада.
Александра, традиционный вопрос в завершении обзора. Есть ли публикации, посвященные России в западной прессе?
Да, такие публикации есть. Financial Times пишет о российской нефтяной отрасли. Крупнейшее деловое издание считает, что в ближайшее время Москве стоит серьезно задуматься об открытии новых месторождений, так как существующие, где нефть добывается уже в некоторых местах более 50 лет, истощаются. Чтобы сохранить нынешний уровень добычи, от которого зависит и пополняемость российского бюджета, придется начать бурение в районе Арктики. Эти месторождения считаются самыми труднодоступными, и, по мнению Financial Times, российские компании не смогут обойтись без международной помощи в этом деле. Пока ни одна из них не в состоянии сама пуститься в такое сложное предприятие, нет ни опыта, ни капитала. По мнению издания, решением этой проблемы собирается в ближайшее время заняться российский президент. Кстати, в названии статьи используется словосочетание «путинская нефтяная отрасль», так как большинство нефтяных компаний в России принадлежат государству. Владимир Путин, вероятно, попытается объединить государственные нефтяные компании в один консорциум и создать гигантское топливо-энергетическое предприятие по типу бразильской компании «Петробрас». Этот вариант, по мнению аналитиков, более вероятен, чем создание условий для инвестиций иностранных компаний. Однако это означает увеличение коррупции и влияние политики на бизнес, что может привести к тому, что нефтепроводы будут проводиться не с позиции экономической выгодности, а с позиции политических предпочтений. Прошлое свидетельствует о том, что Путин предпочитает выбирать политику, заключает Нил Балкли, автор статьи Financial Times. Валентин.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и почти 30 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участницы панк-группы «Pussy Riot» стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Эту премию вручают в России за достижения в области современного искусства. Участницы «Pussy Riot» Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич номинированы за так называемый панк-молебен «Богородицу Путина прогони», который они устроили в храме Христа Спасителя. В связи с этой же акцией в отношении девушек было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Европейский союз проводит экстренную встречу по вопросам оппозиции в отношении Беларуси в связи с ее дипломатическим конфликтом со Швецией. После того, как 4 июля с борта шведского легкого самолета в районе Минска были сброшены 800 плюшевых мишек с листовками о свободе слова, белорусские власти выслали посла Швеции и других шведских дипломатов. В Петербурге сегодня вспоминают первого мэра города Анатолия Собчака, которому сегодня исполнилось бы 75 лет. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет. В нем участвовали около 30 человек. Европейский суд по правам человека принял жалобу гражданина Беларуси, активиста партии «Другая Россия» Игоря Березюка, осужденного по первому делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Число граждан Сирии, бежавших из страны в связи с продолжающимся конфликтом между оппозицией и правительством президента Башара Асада, составляет сейчас около 150 тысяч, сообщает представитель ООН. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Чем удивите слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Удивлю сначала вас, поскольку продолжу ту тему, которую вы открыли этот третий час своего эфира. Поговорим о ситуации вокруг Беларуси. Но у вас было такое политическое измерение, а я поговорю немножко о художественной активности белорусских художников. Дело в том, что в Москве в рамках, скажу вам сейчас чего, 6-го фестиваля коллекции современного искусства в квартире австрийского дипломата открылась выставка белорусского современного искусства под названием «Белоруссия. Молодое современное искусство». Это неизвестные ни в Москве, не боюсь даже в самой Белоруссии молодые художники, которые работают в сфере концептуального актуального искусства. Это все очень модно сейчас, но вот в Беларуси понятно, какая ситуация, и там, конечно, все это в довольно большом загоне. И там вот представлены разные работы, инсталляции этих замечательных молодых художников на этой выставке в квартире. Атташе по культуре посольства Австрии побывала корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошко. Давайте послушаем, что она там увидела.
На выставке представлены картины молодых альтернативных авторов. На вернисаже присутствовали трое художников – Алексей Лунёв, Сергей Шабохин и Жанна Гладко. Работы и картины размещены прямо в жилом пространстве. Инсталляция Алексея Лунёва «Декларация», фотографии инсталляции Жанны Гладко «Присутствие». Одну из комнат целиком занимала инсталляция Сергея Шабохина «Практики подчинения». Эта работа является частью авторского исследования фобий и агрессий. Представлены также картины А.Р.Ч., представителя «Арт Брют», так называемого «грубого искусства», и других авторов. Комната с его работами затянута пленкой, измазанной черной краской, и, честно говоря, является собой завораживающее и жутковатое зрелище. Общее настроение работ довольно мрачное, подавленное. В некоторой степени присутствует даже ощущение безысходности. Беларусь уже полтора десятилетия замыкает рейтинги гражданских свобод и свободы печати в исследованиях международной правозащитной организации Freedom House. Президента республики Александра Лукашенко называют последним диктатором. Это единственная страна в Европе, где практикуется смертная казнь. Как это часто происходит в условиях несвободы и давления, искусство не умирает, а наоборот развивается. Проблема заключается в основном в том, что о культурной жизни Белоруссии, о современном белорусском искусстве мало что известно, даже в близких территориально и ментально России или Украине. В Минске, однако, нашлись инициативные люди, которые хотят продвигать искусство соотечественников и делать это на профессиональном уровне. В Беларуси открываются частные художественные галереи, в частности галерея У, представители которой участвовали в организации выставки в Москве и в ближайшее время планируют открыть выставку в Вене. Несмотря на цензуру в интернете, появляются сайты, посвященные современному искусству.
Вот что увидела в квартире австрийского дипломата корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошко. Она поговорила и с молодыми художниками из Белоруссии, и представим вам арт-куратора этой выставки. Так что, в общем, это все в порядке, будет в конце программы. Поговорим мы вот об этой белорусской теме, уже о политическом ее измерении. Но это, конечно, не открытие часа. Сегодня две главные политические темы. Первая – это то, что гражданские активисты отправили с автопробегом «Белый поток» из Москвы, по одним данным, в Астрахань, по другим – в Тамбов. В чем главная задача этого мероприятия, расскажут нам его организаторы. Вторая тема – это юбилей Анатолия Собчака. 75 лет назад он родился. К сожалению, это покойный уже российский общественный деятель, но человек до сих пор важный для современной истории России. Поговорим на тему о том, каким был вклад Собчака в современную историю государства. Общественная дискуссия о Пусси Райот актуализирована еще и тем, что сегодня они номинированы на важную премию «Инновации», которую получали в свое время, напомню, и опальные художники из группы «Война» за свою акцию, название которой я не буду в эфире «Радио Свобода» исключительно прилично произносить. Вот такие основные темы выпуска. Эфир, как обычно, 20:07, а в следующий раз я слушателям приглашу к своим радиоприемникам уже в понедельник, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы продолжаем следить за ситуацией в Крымске, где чуть более месяца назад произошло катастрофическое наводнение. В зоне, где было наводнение, в лагере волонтеров, поселение Нижнее Баканское, 9 августа умер один из добровольцев, Андрей Мариев, приехавших помогать местным жителям после наводнения. Он разгружал щебенку, потом почувствовал слабость и после этого умер. Он был из Петербурга, работал в школе. Об Андрее Марееве рассказывает организатор и координатор лагеря волонтеров в Нижней Баканке Эдуард Тихенко.
Точных данных о причинах смерти еще нет. Результаты экспертизы еще не получали. Ну, предварительно, если не ошибаюсь, называется тромбоз. Смерть наступила быстро. Скорая реанимационные действия проводила, но результаты не привели к никому.
Как звали этого человека и сколько ему было лет?
Он был 73-го года рождения, звали Андрей.
А откуда он приехал и как долго он работал?
Санкт-Петербург. Первый раз он приезжал, если не ошибаюсь, 16 числа, потом он ездил по рабочим делам в Питер обратно и вернулся либо 3-го, либо 4-го, точно сейчас не вспомню.
Его смерть как-то была связана с работами, в которых он участвовал?
Нет, никак не было связано с работами, просто биологическая смерть.
Как-то это повлияло на других волонтеров в лагере?
Естественно, на настрой там подавленный. Ну, в принципе, отряд продолжает работать. И все держатся, все в таком нормальном режиме.
Как много людей еще остается в лагере, и чем вы сейчас занимаетесь?
45 человек на лагере. Раздача гуманитарной помощи. Одна из групп строит мост пешеходный, заканчиваем, скорее всего, сегодня вечером. И остальные работают на физической помощи там по адресам нуждающихся. Пенсионерам, инвалидам. Наительная работа проживаем.
Испытываете ли вы нужду в руках, в волонтерах, или сил достаточно?
Ну, уже, там, я думаю, поздно там призывать кого-то на помощь. Задать минимум и максимум мы свою выполнили, и 16 числа планируем закончить все работы в поселке, которые начали, и 20 числа выехать.
Координатор лагеря волонтеров в Нижней Баканке Эдуард Тихенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают экономику. Журналист Леонид Бершицкий в своей колонке на портале Snop.ru доказывает, что лозунги нынешней оппозиции против жуликов и воров во власти страдают экономической близорукостью.
По структуре госрасходов мы милитаризованное полицейское государство. Коррупция в среде военных и полицейских – прямое следствие такой государственной идеологии, выраженной в деньгах. Силовикам отводится такое важное место в системе, что они не могут не чувствовать себя хозяевами. Что изменилось бы, если бы нынешняя власть победила коррупцию? Она просто потратила бы сэкономленные деньги на ракеты и правопорядок. А если и на культуру, то на какие-нибудь очередные РИА Новости, Раша Тудеи и Итартассы, призванные формировать позитивный образ России. Бессмысленные государственные СМИ в этом году прожрут 75 миллиардов рублей. Не было бы коррупции, прожрали бы больше. Нам, тем, кто не поддерживает путинский режим, достаточно показать палец, ну или хотя бы лишенные какого-либо контекста цифры, чтобы мы закричали «жулики и воры, ненавидим!». Не за воровство, не за жульничество ненавидеть-то надо. Воровать будут, и когда придут к власти нынешние оппозиционеры. Точь в точь, как случилось на Украине после Оранжевой революции. Путин плох не тем, что при нем его друзья заработали, ну или украли, миллиарды. Плохи политические приоритеты, которые он расставляет. Никуда не годится последовательное урезание свобод, отвратительные средневековые ценности, которые поддерживаются огромными госрасходами.
Вот с этим имеет смысл спорить, против этого протестовать.
Экономическую тему продолжил председатель общественной организации «Общество защиты прав потребителей» Михаил Аншаков, который выступил с открытым письмом в адрес Нобелевского комитета. Поводом к этому послужило решение Хамовнического суда, отказавшегося признать торговлю сувенирами в храме Христа Спасителя торговлей.
Уважаемые господа, уверены, что без вашего внимания не осталось грандиозное открытие в области прорывного анализа товарно-денежных отношений, сделанное недавно в России. Экономическая мысль не стоит на месте, и, как известно, нет предела человеческому гению, что наглядно и ярко продемонстрировали в июле этого года два российских ученых-мужа, видный экономист-самоучка Владимир Гундяев, он же патриарх московский всея Руси Кирилл, и правовед Игорь Кононович, он же федеральный судья Хамовнического районного суда города Москвы. Они не только сделали выдающееся открытие, в котором доказали, что обмен товара на деньги является новой, доселе неизвестной науке формой публичных правоотношений, названных первооткрывателями, взаимным безвозмездным одариванием по рекомендованной цене, но и нашли ему практическое применение. В частности, подворье его святейшества успешно внедрило прогрессивную схему распространения ювелирных украшений, ширпотреба, сувениров и прочих матрешек, предварительно окропленные святой водой. Сие таинство по новаторскому замыслу авторов открытия превращает неприметную матрешку в сакральный предмет поклонения, продавать который заезжему туристу возбраняется многовековыми традициями православной церкви. Посему матрешка, покидая прилавок церковной лавки, преподносится ему в дар совершенно безвозмездно, но по рекомендованной цене, принимаемой как встречное, совершенно безвозмездное пожертвование в виде билетов Банка России».
В англоязычной блогосфере обсуждают вооруженный конфликт в Сирии. Как сообщает на сайте Wall Street Journal Фарнас Фасихи, недавно войскам оппозиции удалось захватить иранцев.
Мятежники взяли в заложники 48 иранцев, которые приехали из Тегерана под видом паломников. Однако источники сообщают, что туристическое агентство, организовавшее паломничество, контролируется спецподразделениями, стоящими на страже иранского режима. Более того, паломники являются активными деятелями корпуса стражи исламской революции, а их задача состояла в том, чтобы научить сирийских военных методам борьбы с повстанцами накануне одного из решающих сражений в Алеппо. Это позволяет предположить, что за последние 17 месяцев Иран был тесно связан с сирийскими событиями, выступая на стороне Башара Асада, что может привести к усилению его изоляции со стороны соседей по арабскому миру.
Почему некоторые арабские страны предпочитают дистанцироваться от Асада, рассуждает блогер портала Open Democracy Net Майкл Стивенс.
В последнее время среди стран, так или иначе оказывающих поддержку повстанцам, называют Турцию, Катар и Саудовскую Аравию. Причины такой поддержки в случае Турции и Саудовской Аравии понятны. Турция – непосредственный сосед, и любая нестабильность у границ создает прямую угрозу ее безопасности. Саудовская Аравия смотрит на происходящее, исходя из конкуренции с Ираном, которая составляет основной геополитический сюжет в мусульманском мире. Но при чем тут Катар, малюсенькое государство, чьи международные интересы ограничиваются тем, чтобы не допустить закрытия Ормузского пролива, через который оно экспортирует по всему миру природный газ, что является источником всех его сказочных богатств. На мой взгляд, катарский эмир Хамад бин Халифа Аль-Тани хочет оставить о себе память как о человеке, который помог сделать арабский мир многополярным, человеке, который пробудил пребывающий в летаргическом сне регион и оказался способен решать его проблемы, в том числе и с позиции силы, как человек, способный приструнить условных Каддафи и Асада. Кто-то может сказать, что Катар затеял игру не по рангу. Население этой страны меньше, чем персонал Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, рассчитывать на стратегическую роль в чрезвычайно напряженном сирийском конфликте было бы странно. Тем не менее, катарский мир чрезвычайно упорен, поскольку нынешняя активность Катара может способствовать становлению нового порядка в арабском мире.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участницы панк-группы Pussy Riot стали кандидатами на получение премии Кандинского в номинации «Проект года». Премия вручается в России за достижения в области современного искусства, и участницы Pussy Riot номинированы за так называемый «Панк-молебен» Богородица Путина «Прогони», который они устроили в храме Христа Спасителя. Прокуратура Архангельской области обжаловала решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. В Ярославле в рамках организованного гражданскими активистами автопробега «Белый поток» состоялся пикет.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Мадонна помогла питерским геям браслетами.
Комментарии экспертов.
Востоковед Александр Шумилин о передаче власти в Ливии.
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Телеанонимки. Найди отличия.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Темпы роста цен на хлеб в текущем сезоне из-за засухи могут составить от 5 до 10%, прогнозирует Российский зерновой союз. Более значительно, чем в прошлый год, по мнению экспертов, могут подорожать и другие продукты питания, в частности мясо. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В России продолжается уборка урожая, однако уже сейчас понятно, что его объем окажется заметно меньшим, чем планировалось изначально. Еще весной Министерство сельского хозяйства прогнозировало, что в текущем сезоне в стране будет собрано более 94 миллионов тонн зерна. Однако в дальнейшем из-за засушливого лета на значительной территории России эта оценка была понижена. Сначала до 80-85 миллионов тонн, а затем до 70-75 миллионов. Какие регионы страны наиболее сильно пострадали от засухи? Президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Задето достаточно много регионов. Юг России задет, там Кубань, Ростов, Ставрополь, Волгоград, Поволжье, там Татарстан, Саратов, ряд регионов. Центральной части, ну там по районной, не целиком регион, а некоторые районы, там Воронеж, Липецк и так далее. Ну и Сибирь, там и Алтай, и Новосибирск задет, и Омск. В общем, засуха так достаточно широко распространялась в этом сезоне, и неблагоприятно складывается погода.
Сегодня многие эксперты ожидают, что значительное сокращение урожая в России в текущем году может вызвать рост цен на зерно и, как следствие, на основные продукты питания, в которых оно является одной из основных составляющих. Что говорят ваши прогнозы? Действительно ли засуха в России и в других странах может привести к удорожанию хлеба?
Рост цен на зерно уже идет, но причина не наша засуха, а причина как раз засуха в кукурузном поясе США. Там гораздо больше влияния на мировой рынок, и мировой рынок уже тащит за собой и наш внутренний рынок. Так что здесь не надо ссылаться на засуху при росте цен. И цены на конечную продукцию, в принципе, не зависят от цен на сырье. Цены на хлеб у нас никогда не следуют за ценами на зерно, поэтому все отсылки к причине роста цен на хлеб, булочные изделия, а стоимость зерна не объективная, не обоснованная на реальном фундаменте. Это скорее повод, а не причина роста цен на хлеб.
То есть, по вашим словам, поводы для роста цен на продовольственные товары в этом сезоне в стране все-таки существуют.
Цены на конечную продукцию, вообще на продовольственную группу товаров, видимо, в этом сезоне будут расти более быстрыми темпами, чем росли ранее. Они куда более умеренный темп имели по отношению к темпам инфляции, а сейчас, видимо, сравняются с темпами инфляции. На хлеб мы примерно прогнозируем 5-10% роста цен в сезоне 2012-2013 года.
Помимо хлеба, зерно является еще и важной составляющей комбикормов, которые используются в животноводстве. Как вы прогнозируете развитие ситуации в этой отрасли, опять же в связи с ростом цен на зерно?
Ну, точно так же оно и весомую составляющую в муке имеет, поскольку из зерна делается и то, и другое. Но это не значит, что эта же весомая составляющая своим весом перекладывается в конечную продукцию. И как в хлебе зерновая стоимостная доля очень мала, так и в животноводческой продукции она тоже очень мала. Мы считали, что дает, например, в свиноводстве удорожание кормов. Если они подорожают на 2 рубля за килограмм, то в свиноводстве это отражается в размере 5 рублей себестоимости продукции. Свинина сейчас на прилавке стоит там далеко за 150 рублей, и 5 рублей стоимости никакой критичный вклад внести не могут. Можно вообще не поднимать цены на свинину, но за счет уменьшения рентабельности сохранять ее. Тем не менее, цены на свинину растут, и в принципе куда более динамичными темпами, чем вот это отражение зерновой составляющей.
2 года назад, после крайне засушливого лета, российские власти вынуждены были ввести временный запрет на экспорт зерна, который был отменен только в середине 2011 года. На ваш взгляд, нужно ли в этом сезоне правительству каким-либо образом ограничивать экспортные поставки зерновых?
Ни в коем случае. Не надо ограничивать экспорт. Это была ошибка, и не надо было закрывать, да, в 2010 году. Экспорт это, в принципе, принесло существенные негативные последствия, которые еще долго будем пытаться как-то компенсировать, погасить. Такие резкие движения, как эмбарго, которое мы сделали там в 2010 году, должны учить. То есть должны делаться выводы, соответственно, да, и в дальнейшем корректироваться инструменты регулирования. Сейчас нет необходимости никакой вообще в ограничениях экспорта. Не то, что в эмбарго, да, в закрытии его вообще, а даже хоть в легких ограничениях. У нас достаточно ресурсов для того, чтобы удовлетворить все внутренние потребности, и на экспорт еще остается при самом худшем раскладе, при самом маленьком сбое, если дальше будет с погодой тоже складываться так же неудачно, как до сих пор. Но 10-12 миллионов тонн все равно мы можем позволить себе экспортировать безболезненно.
В текущем году Россия после долгих лет переговоров официально присоединится к Всемирной торговой организации. Для российского сельского хозяйства этот шаг будет скорее плюсом или скорее минусом?
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику внутреннюю, а это сугубо положительный момент, ее надо менять, и на самом деле давно. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объемы поддержки, и это считаем очень положительным моментом.
Это был президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении информационного часа программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». К годовщине российско-грузинского конфликта 2008 года аналитический центр Юрия Левады задал россиянам несколько вопросов по поводу их отношения к Грузии. Как выяснилось, за прошедшие 4 года антигрузинские настроения в обществе несколько ослабели, но по-прежнему остаются заметными. Подробности в репортаже Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, только 4% россиян очень хорошо относятся к Грузии, еще 39% в основном хорошо. Последний показатель по сравнению с январем 2010 года вырос на 10 процентных пунктов. Очень плохо к Грузии относятся 12% граждан, 2 года назад таких было 17%, а в основном плохо 31%. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
Отношение к Грузии сегодня после обострения в 2008 году, когда была краткосрочная российско-грузинская война, и отношение резко ухудшилось россиян к Грузии, сегодня оно постепенно восстанавливается, хотя все еще сохраняет все-таки преимущественно негативный тон. Такое отношение, оно довольно устойчивое за последние годы. Во-первых, сохраняется общий негативный тон и к правительству Саакашвили, и к Грузии в целом. В российских СМИ и ведущие российские политики не стесняются подчеркивать свое полное неприятие грузинского руководства и грузинской политики и выражают явно совершенно свое отрицательное отношение к Грузии, причем в довольно резких тонах. Если говорить о длительной перспективе, то в общественном мнении и в советское время, и в постсоветское Грузии сохранялся такой вот скрыто двойственное отношение. Завистливый, негативный тон, в общем, скорее ксенофобские низах и подчеркнуто доброжелательное и позитивное отношение среди более образованных кругов, которые воспринимали Грузию как своеобразную и очень яркую культуру. Негативные установки, они сохранялись в латентном таком спящем виде, пока путинский режим не начал эксплуатировать их и внедрять в массовое сознание представление о том, что цветные революции и сближение Грузии с НАТО, с Западом, с Соединенными Штатами представляют собой угрозу безопасности и национальным интересам России, что за грузинским такой политикой сближения стоят США, которые постепенно стараются вытеснить Россию с традиционных зон влияния и всячески ослабить. И вот это соединение традиционной рутинной ксенофобии и геополитических страхов, оно и создает устойчивый негативный фон отношения к Грузии.
Как я понимаю, в списке государств, настроенных, по мнению граждан, к России враждебно, Грузия стоит на одном из первых мест. Как вы думаете, зачем российскому общественному сознанию постоянно нужен какой-то внешний или внутренний враг?
Без образа врага российское сознание не чувствует себя интегрированным и консолидированным. Оно начинает распадаться. Поскольку внутренних оснований для самоутверждения очень немного, то крайне важен именно вот такой миф о противнике или миф о внешнем враге. И, как правило, на эту роль лучше всего подходят бывшие союзные республики СССР. Чаще всего, если брать длительный промежуток времени, то это были балтийские страны. Латвия, Литва, либо Эстония. Но в последние годы, начиная с 2008 года, первую строчку устойчиво занимает именно Грузия. Во-первых, это небольшая страна, по отношению к которой легко продемонстрировать свою силу и превосходство. Во-вторых, это связано с такими устойчивыми традиционными ксенофобскими предрассудками в отношении Грузии среди массы населения. Ну и в-третьих, это соединяется с подозрительностью и настороженностью в отношении Соединенных Штатов, таким традиционным антиамериканизмом. Все это работает на поддержание настороженности, недоверия к внешнему миру. И Грузия здесь, ну, как бы символический представитель вот этих внешних сил, угрожающих целостности и стабильности России. Поэтому без вот этого образа врага, не очень большого, не очень серьезного, но который как бы проводит линию гораздо более серьезного противника или врага, общественное мнение не в состоянии быть интегрированным и целостным. Это очень важный такой фактор поддержания изоляционистских составляющих в массовом сознании.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. Что касается отношений к статусу Южной Осетии и Абхазии, то лишь меньшинство россиян полагают, что эти республики должны входить в состав Грузии. В целом преобладает мнение, что они должны быть независимыми. Если в 2006 году так считали чуть более четверти опрошенных, то сейчас более 40%.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сразу после новостей вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема этой программы — 75-летие Анатолия Собчака. В программе участвует экс-председатель Ленсовета Александр Беляев и экс-депутат Ленсовета Георгий Васюточкин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из этих 12 тысяч я еще должен Лужкову 500 тысяч, 35 тысяч должен
Бристам. В августе 2002 года именно Голбан, получив заказ на убийство Цветкова...
Дело Артема Савелова будет выделено в отдельное производство.
Журналистов арестовали вечером 8 августа.
Исламская республика Иран отвергает...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».